Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана. Сура Собрания, аяты с 23 по 24.
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
Он Аллах. Нет Бога, кроме Него. Он властелин, пресвятой, дарующий безопасность, надежный, хранитель, великий, могущественный, возвеличенный. Пречист он от того, чему поклоняются наряду с ним. Он Аллах, Творец, Создатель, дарующий облик. Ему принадлежат самые прекрасные имена. Славят его те, что на небесах и на земле. Он великий, мудрый. Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIB Russian. Друзья, Предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, я приветствую вас из Тегерана. В Тегеране 15:31. Мы начинаем видеостриминг с радио Исламской Республики Иран Апарс Тудей. В начале нашей программы информационный выпуск. Совместная воздушно-десантная операция на учениях иранской армии. Зариф, Иран не добивается войны или трений, потенциал сдерживания работает. Официальный представитель МИД Ирана, информационная анкета по металлоурановому заводу МАГАТЭ еще не подавалась. Генсек ООН Иран задолжал организации 16 миллионов долларов. Вооруженная демонстрация сторонников Трампа в Огайо. Обнаружен чемодан возле Конгресса США. На первом этапе учений «Могущество-99» сухопутных сил армии Исламской Республики Иран впервые была проведена совместная наступательная операция воздушно-десантной бригады с применением различного вооружения и механизированной техники у берегов Макрана. 55-я военно-воздушная бригада сухопутных войск армии Ирана на первом этапе учений выполнила прыжки с парашютом и с использованием бронемашин пехоты БМП-2 осуществила план наступательной операции. Военно-десантные войска в составе сотен десантников приземлились в обозначенных местах при поддержке нескольких транспортных самолетов С-130 ВВС армии и одновременно разгрузили оружие, военную технику, включая мотоциклы, 107-миллиметровые реактивные установки и 23-миллиметровые автоматические пушки на общей тренировочной площадке. И с использованием этого оборудования атаковали, осуществили захват целей на вражеском берегу. Также в ходе учений отрабатывалось использование модернизированных бронетранспортеров АВДВ, штурмовые операции с применением разнообразного оружия, захват прибрежных районов, разгрузка БТР, БМП и прочих легких и тяжелых вооружений в кратчайшие сроки. На этом этапе учения были задействованы военно-десантные войска и силы быстрого реагирования армии Исламской Республики Иран. Учения сухопутных войск «Могущество-99» армии Исламской Республики Иран начались сегодня утром у берегов Макрана на юго-востоке Ирана в присутствии главнокомандующего иранской армии генерал-лейтенанта Саида Абдур-Рахима Мусави, командующего сухопутными войсками бригадного генерала Киомарса Хейдари и ряда командиров и прочих чиновников Генерального штаба вооруженных сил и штаба армии. Глава МИД Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Азариф заявил, что Исламская Республика не стремится к напряженности или войне. Действия уходящей администрации Трампа, вызвавшие скандал в США, не повлияют на волю иранского народа. Мухаммад Джавад Азариф, комментируя в понедельник провокационные действия Трампа против Ирана в последние дни его администрации, сказал журналистам, если кто-то затягивает агрессию против Ирана, ему следует присмотреться к истории предыдущих агрессий. Но я думаю, что последние день-два деятельности администрации Трампа наш потенциал сдерживания сработает должным образом. Что касается действий дипломатического аппарата по преследованию организаторов и исполнителей убийства генерала Сулеймани, Зариф подчеркнул, что Министерство иностранных дел провело международное и двустороннее судебное разбирательство внутри Ирана, а также в Ираке. Зариф подчеркнул поддержку Тегераном территориальной целостности Азербайджанской республики в Нагорно-Карабахском конфликте, ответил: «Мы не согласны в первую очередь с атаками на жилые районы, особенно город Гянджа, который является общей частью ирано-азербайджанского исторического наследия». Представитель Министерства иностранных дел Ирана сказал, анкета с информацией о конструкции сфаганского уранно-металлического завода в Центральном Иране еще не подана в Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ. Этот шаг будет сделан после принятия необходимых мер и в сроки, установленные законом. Саид Хатибзаде во вторник о недавнем заявлении трех европейских стран заметил: эксплуатация завода по производству металлического урана в Исфагане, упомянутого в законопроекте исламского парламента Ирана, и производство современного топлива для использования в тегеранском исследовательском реакторе – это две разные вещи, совершенно разные проблемы. По его словам, Иран сообщил МАГАТЭ о начале исследований и наблюдения над разработкой более совершенного топлива под исследовательским, для исследовательского реактора в Тегеране, называемого кремниевым топливом, дисилицид урана. Иранская сторона проинформировала МАГАТЭ об этих планах еще 2 года назад, а недавно предоставила соответствующую информацию о конструкции завода. Хатибзаде также сказал, что в процессе производства кремниевого топлива металлический уран является промежуточным продуктом, и уточнил: анкета с информацией о конструкции сфаганского завода по производству металлического урана еще не направлена в МАГАТЭ. Этот шаг будет сделан после принятия необходимых мер и в сроки, установленные законом. Критикуя необоснованные слухи, представитель МИД Ирана заявил, металлический уран также используется в мирных целях, и некоторые страны теперь применяют топливо на основе металлического урана для своих реакторов, что вовсе не нарушает договора о нераспространении ядерного оружия и обязательств по гарантиям. Хатибзаде при этом добавил, эта технология необходима Ирану, который должен удовлетворять потребности медучреждений в радиоизотопных препаратах самого высокого качества. Она требует сугубо гуманитарные и мирные аспекты. Три европейские страны-участницы СВПД – Германия, Франция и Великобритания – на днях выступили заявлением, в котором выразили обеспокоенность по поводу заявления Ирана о готовности производить металлический уран в качестве топлива для тегеранского исследовательского реактора и призвали Исламскую Республику Иран вернуться к выполнению обязательств по СВПД. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш утверждает, что Иран задолжал более 16 миллионов долларов в качестве членских взносов этой организации. Накануне Генеральная Ассамблея ООН лишила Иран права голоса, также Ливию и еще 8 стран из-за накопившихся долгов перед организацией. Из письма Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша следует, что на данный момент у 10 стран-членов есть задолженности в соответствии со статьей 19 Устава ООН. Согласно статье 19 Устава Организации Объединенных Наций, страна-член ООН, имеющая задолженность, которая равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с государства за 2 полных предыдущих года, лишается права голоса. При этом Генеральная Ассамблея ООН может разрешить государству-должнику голосовать, если просрочка платежа произошла по независящим от страны причинам. Гутерриш заметил, что Иран должен заплатить более 16 миллионов долларов, Ливия – более 705 тысяч долларов, Сомали – свыше 1,4 миллиона долларов. В список стран, лишившихся голоса, также попали Центральноафриканская республика, Нигер, Южный Судан и Зимбабве. В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, пресс-секретарь Министерства иностранных дел, заявил о воскресенье журналистам, что Исламская Республика Иран последние годы Несмотря на ограничения, наложенные односторонними санкциями, США систематически использовала несколько каналов для финансирования, для финансовых переводов и выплачивала свои взносы в бюджет Организации Объединенных Наций. А в этом году мы долгое время ведем переговоры с казначейством ООН по поводу блокировки каналов финансирования со стороны Соединенных Штатов Америки. Официальный представитель МИД Ирана также подчеркнул, что Исламская Республика настаивает на том, чтобы из-за предыдущих посягательств США на международные активы Ирана Организация Объединенных Наций не использовала для перевода членских взносов Ирана американский банк-посредник, или чтобы в случае их использования Организация Объединенных Наций гарантировала безопасность маршрута перевода денег. Южнокорейское средство массовой информации также в понедельник заявило, что Тегеран обратился к Сеулу с просьбой погасить его задолженности перед Организацией Объединенных Наций из заблокированных иранских средств в этой стране. Источник МИД Южной Кореи подтвердил запрос Ирана и сказал, что ведомство консультируется с другими ведомствами по этому вопросу. Сеул также обсудил с Организацией Объединенных Наций возможность удовлетворения запроса Ирана. По мере приближения инаугурации избранного президента США Джо Байдена напряженность в сфере безопасности в США возрастает. Сторонники президента США Дональда Трампа устроили в Огайо вооруженную демонстрацию, откликнувшись на призыв ультраправых групп провести акции протеста во всех 50 штатах США. Полиция Вашингтона обнаружила брошенный чемодан на перекрестке улиц Нью-Джерси, Массачусетс, Вашингтоне в округе Колумбия, недалеко от здания Конгресса. По мере приближения инаугурации Байдена меры безопасности были усилены в Вашингтоне, однако силовиков по-прежнему беспокоит возможное событие, подобное нападению сторонников Трампа на Капитолий. Накануне дня инаугурации Джо Байдена члены самой опасной экстремистской группировки собрались в штате Орегон на западе США. Члены расистской вооруженной группировки Бугало в штате Орегон несут плакаты, на которых написаны оскорбительные фразы в адрес избранного президента Джо Байдена. Движение Бугало, Бойс или Буги-Буги – это ультраправое военизированное экстремистское движение, которое объявило, что готовится ко второй гражданской войне в Соединенных Штатах Америки. Напомним, что 6 января 2021 года сторонники Трампа штурмом взяли здание Конгресса, заявив о фальсификации президентских выборов в ноябре 2020 года, в результате чего погибли 6 человек. ФБР заявило, что женщина, которая подозревается в намерении передать ноутбук, украденный из офиса спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии, службе внешней разведки России, задержана. ФБР расследует показания этого странного обвинения на основе заявлений свидетеля. Сообщается, что женщина по имени Райли Джон Уильямс из Гаррисберга, штата Пенсильвания, попала на камеру в Конгрессе вблизи офиса Пелоси 6 января. Как передает издание Hill со ссылкой на Министерство юстиции США, женщина задержана. Ранее помощник Пелоси заявлял, что украденный ноутбук использовался только для презентации. Согласно документам Минюста США, на данный момент Райли Джон Уильямс предъявляются обвинения в осознанном незаконном вторжении на территорию, куда вход запрещен, а также в противозаконных действиях на территории Капитолия. Посол США в России Джон Салливан прокомментировал агентству РИА Новости публикацию СМИ о том, что якобы команда избранного президента Джо Байдена попросила его остаться еще на посту главы американской дипмиссии. Салливан заявил: «Для меня честь работать на посту посла США в России. Мы вместе с командой нашего посольства продолжим работать по важным направлениям, как российско-американским, отношениям, так и по многосторонней тематике. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что команда Байдена попросила Салливана временно остаться на посту посла после прихода к власти новой администрации. По словам осведомленного источника, Байден планирует оставить Салливана на занимаемом посту до тех пор, пока не найдет ему замену, поскольку эта должность считается слишком важной, чтобы оставлять ее вакантной. Это были новости. В эфире видеостриминга с радио Исламской Республики Иран Парс Тудей. Сейчас мы начнем с Ольгой вместе, которая ко мне присоединилась в студии.
Я всех приветствую и желаю хорошего дня.
Начнем вместе обзор социальных сетей на актуальные темы. Сегодня мы рассмотрим две темы. Первая тема, на которую мы решили обратить внимание, она посвящена заявлениям Европейской тройки. Накануне три европейские государства – Франция, Германия и Великобритания – выступили с заявлением, в котором выразили обеспокоенность заявлениями Ирана о готовности производить металлический уран в качестве топлива для тегеранского исследовательского реактора. Европейские страны призвали Иран вернуться к выполнению обязательств по ядерному соглашению. Мухаммад Джавад Зариф в своем заявлении – в ответ на заявление Евротройки сказал, что замечания министра иностранных дел, которые он обнародовал в своем Твиттер, Зариф так написал: «Финансовые учреждения Евротройки под давлением или в страхе перед Министерством финансов США ничего не сделали для поддержания ядерного соглашения и фактически допустили его развал». Обращаясь к министру иностранных дел Франции, который тоже сделал такое резкое заявление после новости о том, что Иран собирается производить металлический уран, Зариф сказал, что СВПД сохранилась благодаря Ирану, а не благодаря европейским странам. И добавил: «Помните ли вы мертворожденную инициативу президента Франции или отказ Великобритании выплатить долг Ирану, предусмотренный по решению Международного суда?» Как наши пользователи реагируют на вот такие события, заявления?
Ну, очень такая активная была, и комментарии последовали. Но я хочу, Татьяна, еще добавить, что вот министр как раз иностранных дел еще вот к этой речи добавил, что нужно рассматривать СВПД, садиться за стол переговоров и еще добавляет туда рассмотрение ракетной программы. То есть все же он считает, что
министр иностранных дел Франции, да?
Да, угу. Что это все равно еще СВПД, нужно его дорабатывать, и только тогда уже европейские страны и Америка посмотрят, нужно ли его возобновлять или нет. Угу. То есть в таком формате, как он сейчас есть, они все-таки его не приемлют. Ну, а сейчас комментарии. Например, Монтеги пишет: «А зачем нам возвращаться в СВПД? Приведите хоть одну логическую причину для этого. Как они могут говорить о защите прав человека, в то время как Запад прилагает все усилия для приобретения последних технологий в производстве оружия для убийства людей и также своими грязными инструментами убивает невинных людей по всему миру? Ведь именно они производят и применяют самые страшные и опасные виды химического и микрообразования оружия. И вот Монтеги считает, что кажется, что права человека только касаются жизни их близких, а остальных жителей мира следует уничтожить». Мухаммад адресует свой комментарий Зарифу, это министр иностранных дел Ирана. Да, вы правы, Европа ничего не сделала, но он говорит, что ваша ошибка в том, что вы немедленно заблокировали наши ядерные объекты, увезли обогащенный уран из страны и закрыли центр Фордо до малейшего действия со стороны Запада. Шархван тоже добавляет, что вот народ, который 8 лет воевал против всего мира, то есть имеется в виду 8-летняя война, которая была с Саддамом, которого, мы знаем, поддерживали все государства, а Иран был один с собой. И вот целью этого сопротивления как раз была защита своей независимости во всех областях. И он считает, что до сих пор и продолжается вот это сопротивление. И хотя полное достижение данной цели нуждается во времени, народ, который вот надеется как раз на иностранные державы, он считает, что таким образом должен быть послушным. Как бы суверенитет подрывает свой. И для развития ему придется пойти на уступки. И вот он считает, что как раз у нас, у иранцев, есть два пути. Сохранить сопротивление или ожидать зеленого света от Европы, в то время как они ежедневно нам угрожают. Яздан пишет, что уважаемый доктор Зариф, все уже знают, что Европа ничего не сделает без разрешения США, так как экономика Европы, он добавляет, и других азиатских стран, к сожалению, зависит от американских капиталистов. И Надари в завершении пишет, что западные участники СВПД должны компенсировать ущерб, нанесенный как раз Ирану за вот это время. Они должны компенсировать за нарушение ими соглашений, а потом уже требовать у Ирана соглашений на восстановление СВПД их возвращения, хотя в некоторых случаях нам нанесен некомпенсируемый ущерб. И вот, например, он говорит, что за год только убили наших дорогих знаменитостей. Имеется в виду, что генерала-полковника Сулеймани и ученого Фахризаде. И это, он отмечает, что это бесподобные люди в современной истории Ирана и даже мира. Но мы видим, что пользователи сомневаются вот в правильности как раз возвращения в СВПД и обуславливают это все-таки конкретными действиями со стороны Европы, вот когда они будут видны согласно соглашению. И компенсации, отмечая, что каждая страна имеет право на использование ядерных технологий именно в мирных целях и на научный прогресс.
Спасибо. И вторая тема – это начало массовой вакцинации в России. С 18 января, то есть со вчерашнего дня, в России началась массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Одним из первых в России начали прививать жителей Колымы. В декабре прошлого года в России запустили масштабную кампанию по вакцинации, которая позволила определенным категориям граждан сделать прививку от коронавируса. А в приоритете были медики, учителя и социальные работники, а также граждане, проживающие в организациях соцобслуживания и люди, которые страдают хроническими заболеваниями.
Ну, я думаю, что еще и люди, которые были уже, наверное, пенсионного возраста, тоже подпадают.
Наверное, да. На прошлой неделе президент России Владимир Путин на совещании с кабинетом министров заявил, что надо переходить к массовой вакцинации населения и поручил подготовить соответствующую инфраструктуру. Вот интересно, что пишут россияне по поводу вакцинации, как проходит, намерены ли они делать прививки.
Ну, я хочу сказать, что очень бурные в это, как бы пришли комментарии, бурные. Вот Алексей пишет, что с этой вакцинацией непонятно. Так это то, как можно ее проводить, не проверяя желающих на, собственно, ковид. То есть он говорит, что человек может уже прийти зараженный с ковида, ему сделают вакцинацию. Да? И вот, например, если я болею, и вот об этом, как он отмечает, не знаю, и меня привьют, тогда что же будет? Вот. Андрей пишет, что я поддерживаю вакцинацию, сам вакцинировался спутником вакциной, да, и побочных эффектов у себя не наблюдал. И он говорит, что я благодарен ученым института имени Гамалея за вакцину властям, за то, что оперативно обеспечили вакцинацию населения, во всяком случае, той части, которая желала вакцинироваться. По его мнению, маски и перчатки не спасают реально, а вакцина спасает, пусть и не на все 100%, как говорит Гинзбург. Геннадий отмечает, как много недовольных, возмущенных и попросту паникеров. Не хотите защищаться от ковид? Никто вас не заставляет. Мне 76 лет, в меру здоров, сделал прививку, получил сертификат. Думаю, нашим ученым, создавшим вакцины, можно доверять. Берегите свою жизнь и людей рядом с вами. Здоровья всем. Александр пишет, как же страшно было за сестру, когда она заболела не в легкой форме, а сильно, резко, просто в лёжку слегла. Вот сейчас перед праздниками ее увезли по скорой больницу под капельницей. Мы готовились к празднику, а вот получили такую громадную тревогу за близкого человека и увидели, что коронавирус – реальная угроза жизни и здоровью, что это не просто как бы понаслышке. И сегодня она все еще на больничном, но самые тяжелые дни позади. Мы прививаться будем, это без вариантов, и никому не желаю заболеть, только здоровья, благополучия и чистой совести». Вадим пишет, что прививаться необходимо и как можно быстрее. Российская вакцина безопасна и эффективна, но понравилось людям сидеть на удаленке, хотят, чтобы лето не кончалось, и пишут против вакцинации, по сути, не зная о российской вакцине. В этот момент очень жаль, что нужен именно коллективный иммунитет, чтобы вся коронавирусная вакханалия закончилась. Но он говорит, что вот в такой ситуации видно, что коллектива как такового нету, люди не сплоченные, а больше невежды или просто вредители. Рассказов пишет, а справку дадут о том, что привился, а то как потом в магазине без маски за продуктами приходить. То есть он считает, что все-таки вакцинация безопасна и она защищает от вируса. Но мы видим все-таки, что люди вот как-то так разделились на два лагеря, одни доверяют, а все-таки другие относятся еще с опаской. Ну что можно сказать, время покажет.
Будем надеяться, что все будет хорошо. Спасибо большое за подборку.
Я всем желаю здоровья, берегите себя и своих близких.
В Тегеране 15:58. Я хочу вам напомнить, что вы можете присоединиться к нашему каналу в Telegram собачка Parstoday Russian, а также связаться с нами по телефону WhatsApp +98 903 50 65 508. Всего вам доброго, хорошего дня и да хранит вас всемилостивый Аллах.
Представление иранских университетов. Процесс появления и развития высшего образования в Иране. Новое изменение в системе высшего образования Ирана началось в XIX веке одновременно с новыми научными преобразованиями в мире. Ученые, новаторы, благоразумные люди иранского общества, столкнувшись с Западом и увидев резкий рывок в развитии западного мира, задумались о корректировке традиционных методов обучения с тем, чтобы, воспользовавшись новым опытом в мире, принять усилия для улучшения ситуации в стране. чувство нужды во всеобъемлющих науках, технологиях, новом опыте вынудили иранцев к тому, чтобы в первую очередь ознакомиться с историей новых навыков и технологий, для того, чтобы, скомбинировав их с богатой наукой, врожденными историческими талантами, приступить к производству науки. Именно поэтому с начала XIX века в иностранные государства было отправлено много людей для обучения новым навыкам и технологиям. Эти меры были пополнены переводом книг на разные темы – военные, исторические, математику, астрономию, географию и путевые записки. Все это в конечном счете завершилось тем, что Амир Кабир в конце XIX века открыл школу Дар-аль-Фунун. Дар-аль-Фунун был первым учебным центром, основанным на новых методах, который был создан при использовании опыта обучения в России и Османской империи. Как было уже упомянуто, до создания школы Дар-аль-Фунун были предприняты многие попытки для того, чтобы перенять науку и специальности из-за рубежа. До этого многие люди еще со времен Аббаса Мирзы были отправлены в Европу для обучения новым наукам. В целом эти действия привели к созданию условий для развития новой системы образования в Иране. Школа Дар-аль-Фунун была создана в 1852 году. В ней обучались 30 человек и преподавали 7 австрийских преподавателей и несколько переводчиков, которые были отобраны из числа выходцев из французских вузов. Постепенно школа была оснащена лабораториями в области химии, физики, фармацевтики, а также типографии, библиотекой, столовой. Первые уроки, которые были начаты в Дар-аль-Фунун, были уроки пехоты. После в школе началось обучение другим специальностям. Сухопутные войска, кавалерия, артиллерия, инженерия, медицина и хирургия, фармацевтика, а также минералогия были специальностями, которые преподавались в Дар-аль-Фунун. Однако во всех этих специальностях также преподавались французский язык, естественные науки, математика, история и география. После к ним добавилось обучение английскому и русскому языкам, рисованию и музыке. Вход в Дар-аль-Фунун был спроектирован известным иранским архитектором господином Лорзаде, а надпись над входом была написана красивым почерком Абд-аль-Хамидом Малек аль-Калами, известного как Амир аль-Китаб. Высокий имидж школы Дар-аль-Фунун стала причиной того, что ее председатели всегда избирались из числа важнейших политических деятелей страны. Среди них можно напомнить о дяде Насреддин-шаха Этеза аль-Салтане и Реза Кулихан Зидаят, которые были известнейшими главами Дар-аль-Фунун. Также нужно сказать, что при их руководстве в Дар-аль-Фунун были самые лучшие времена. В настоящее время Дар-аль-Фунун продолжает свою культурную и исследовательскую деятельность в качестве сокровищницы и центра документации обучения и образования, которая подчиняется исследовательскому центру в области обучения и образования. Почти 10 лет спустя образование высшей школы Дар-аль-Фунун в Иране во времена династии Каджаров в Тебризе была создана начальная школа Рашдие Табриз, а уже несколько лет позже в Бирджанде была открыта школа Шукатие, которая стала третьей школой, созданной в Иране. После них были открыты школа высших классов Шавкатие и школа Даште Баяс Нахбандан, Сарбише Хасеф и школа начальных классов для девочек Шукати. После этого за короткий срок были созданы новые школы и высшие учебные заведения, такие как школа Низам, это 1885 год, школа политической науки, 1899 год, которые функционировали под эгидой Министерства иностранных дел Ирана. После падения династии Каджари и прихода к власти династии Пехлеви на повестку дня встал вопрос о символической модернизации и приверженности к внешним проявлениям западной цивилизации. Таким образом, в 1305 году по иранскому календарю, это 1926 год, депутат собрания Национального совета Ирана доктор Санак в беседе с Саид Мухаммадом Таддином выразил инициативу о создании Тегеранского университета. Спустя некоторое время, в 1311 году по иранскому календарю, Нью-Йоркский университет получил разрешение на открытие в Иране американского колледжа, который через несколько лет был переименован в школу старших классов Аль-Борс и изменился в своем статусе. Американский профессор Сэмюэль Мартин Джордан был одним из тех, кто сыграл существенную роль в развитии успешности этого учебного заведения. Именно поэтому некоторые называют его отцом нового образования Ирана. До открытия Тегеранского университета учебные заведения в Иране существовали отдельно и не зависели друг от друга. Однако в 1313 году по иранскому календарю, это 1934 год, в целях централизации высших школ в одном определенном месте и для того, чтобы высшее образование в Иране было основано на принципиальном и правильном уровне, был основан Тегеранский университет. Этот университет был основан в результате слияния Дар-аль-Фунун, школы политических наук, школы медицины, высшей школы аграрии и сельской промышленности, аграрной школы Музафар, школы промышленности и искусства, высшей школы архитектуры, высшей юридической школы и нескольких других центров высшего образования в прекрасном саду на юге нынешнего парка Ляле в Тегеране. Тегеранский университет был сформирован по примеру институтов высшего образования Франции, и проектирование здания Тегеранского университета также является делом французских инженеров. С открытием Тегеранского университета высшее образование Ирана регулировалось этим университетом, а также университетом войны и нефти. Даже после 1325 года по иранскому календарю, это 1946 год, в различных городах Ирана, таких как Тебриз, Исфахан, Шираз, Мешхед и Ахваз, были открыты отдельные новые университеты. Монополия на высшее образование в Иране до 1951 года все еще оставалась за вышеупомянутыми тремя университетами. С 1951 года нужды государственных организаций, а также общества привели к открытию новых государственных университетов и частных вузов в Иране, как Высшая школа торговли, Политехнический университет Тегерана и так далее. В 50-х годах по иранскому календарю до 1972 года открытие высших учебных заведений в Иране достигло своего апогея. После победы Исламской революции в Иране, несмотря на события, связанные с революцией, временное приостановление работы университетов, начало навязанной против Ирана войны и различного рода санкций в послевоенный период, высшее образование в Иране получило беспрецедентный качественный и количественный рост. Таким образом, общее количество студентов в стране выросло в 26 раз. Помимо того, число специальностей, которые преподавались в вузах, выросло в 8 раз. Создано несколько научных полюсов и более 500 медицинских исследовательских центров. Помещения, отведенные для вузов, выросло в 5 раз. Число написанных статей с 341 статьи в 1979 году сегодня выросло до 20 тысяч статей в год. Все это лишь часть достижений Ирана в постреволюционный период в научной области. На данный момент система высшего образования Ирана делится на государственный и частный сектор. Государственный сектор состоит из университетов дневного и вечернего курса, Паямы Нур, дистанционного обучения, научно-прикладного университета. Частный сектор состоит из университета Азад, Свободный университет, и некоммерческих, негосударственных университетов. В общем, в обоих секторах преподаются более чем 3000 специальностей. В университетах работают более 70 тысяч постоянных членов научной коллегии. Число университетов и центров высшего обучения достигло 2600 единиц. В соответствии с последними данными, число студентов в Иране составляет 4 миллиона 700 тысяч человек. Из них 1 миллион 40 тысяч студентов обучаются на стадии среднетехнического образования, 2 миллиона 900 тысяч на стадии бакалавра, 580 тысяч на стадии магистратуры и 67 тысяч на стадии кандидатов наук и 73 тысячи 400 человек на стадии докторантуры. Рейтинг и имидж иранских вузов находятся на удовлетворяющем уровне, что даже многие иностранные студенты выбирают иранские университеты для продолжения своего обучения. Таким образом, за последние два десятилетия в иранских вузах выучились студенты из 123 стран мира. На данный момент число иностранных студентов, обучающихся в иранских вузах, превышает 35 тысяч человек, 50% которых обучаются на факультетах политологии, 30% на технических и инженерных факультетах, 17% в медицинских факультетах и 3% в факультетах искусства. То, что до сих пор мы вам рассказывали, является общей картиной истории процесса появления и развития системы высшего образования в Иране. В следующих наших передачах мы представим вам самые лучшие университеты Ирана и постараемся ознакомить вас с теми аспектами, которые отличают высшее образование Ирана с системами высшего образования в других странах. Мы также постараемся ознакомить желающих поступить в иранские вузы с условиями принятия, обучаемыми специальностями, привилегиями, предусмотренными для иностранных студентов и другой полезной информацией. Так что следите за нашими передачами.
Лекарственные травы Ирана. Дорогие друзья, здравствуйте! Надеемся, что наши передачи удостоились вашего внимания и предлагаем вам очередной выпуск передачи «Лекарственные травы Ирана». В сегодняшней передаче мы познакомим вас с растением базилик, по-персидски рейхан. Приглашаем вас послушать передачу. Это ароматное растение семейства мяты. В Иране считается одним из съедобных растений, украшающих иранскую скатерть. Родиной базилика является Иран, Афганистан и Индия. Это растение выращивается с давних времен. В настоящее время, несмотря на то, что выращивание базилика стало обыденным явлением во многих странах мира, тем не менее в некоторых районах произрастает дикорастущий вид этого растения. Базилик – это однолетнее травянистое растение, растение с разветвленным стеблем длиной от 15 до 46 сантиметров, имеет остроконечные параллельные листья овальной формы с зубчатыми краями и ароматными цветками белого, красного и реже сиреневого цвета. Цветки базилика собраны в соцветия. На стебле насчитывается от 4 до 6 соцветий. В пищу употребляют листья и молодые побеги базилика, однако для получения эссенции используются все части этого растения. В медицине используют листья и молодые побеги. Базиликовая эссенция имеет широкое лечебное применение. Базиликовая заварка отличается антиспазматическим, укрепляющим, снотворным и мочегонным свойством. Она рекомендуется при головных болях нервного характера, для укрепления органов пищеварения при метеоризме, головокружении, коликах, кашле, ангине и астме. Базилик увеличивает молоко у кормящих матерей и поэтому использовался в народе с давних времен. Полоскание ротовой полости густым базиликовым отваром эффективно влияет на воспалительные процессы. Кроме того, если потереть помятыми листьями базилика место укуса, это дает эффективный результат. Базиликовые зерна обладают обильной слизью и, поскольку отличаются смягчающим свойством, то используются для лечения воспаления почек. Из заварки базиликовых листьев, тимьяна и меда получается жидкий сироп, устраняющий бессонницу. Следовательно, базилик отличается еще и свойством, успокаивающим нервы и создающим спокойный сон. Помимо всего сказанного, базиликовые листья используются в пищу как ароматизирующее средство, употребляется в сыром виде. Отметим, что базилик употребляется как съедобная зелень для лечения многих болезней и отпугивания насекомых. В некоторых болотистых местностях, где много комаров и насекомых, на подоконнике ставят горшки с базиликом для отгона насекомых. Возделывание этого растения осуществляется в январе или марте путем посадки зерен в легкой водопроницаемой вспущенной почве, богатой удобрением. Когда у растения появляются 5-6 листьев, наступает процесс высаживания рассады на расстоянии 30-40 см друг от друга. Необходимо разделить посевную площадь так, чтобы вода с легкостью доходила до каждого саженца. В процессе выращивания базилика должны соблюдаться все общепринятые правила – удобрение, поливание, срывание сорняков. Уборка урожая начинается в конце июня и длится до середины декабря. Для изготовления эссенции используется надземная часть базилика, однако в медицине применяются хорошо высушенные листья. Другим видом этого растения является базилик обыкновенный, родиной которой является Индия, и оттуда растение было перевезено в тропическую зону. Это устойчивое растение со стеблем длиной 2 метра, остроконечными овальными листьями, цветками фиолетового или белого цвета, собранными в соцветия. Молодые побеги этого растения используются как приправа к блюдам. Кроме того, это растение способно устранять метеоризм, головные боли и боли нервного характера. Эссенция этого растения содержит много тимола. Дорогие друзья, время передачи подошло к концу. Мы прощаемся с вами до следующей встречи в эфире «Лекарственные травы Ирана».
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka.parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.